и компания RTVI представляют программу «Обложка-1». «Обложка-1».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Обложка-1» в студии телекомпании, радиостанции Ольга Бычкова. В программе «Обложка-1» мы обычно говорим о том, что к этому моменту написали российские еженедельные журналы. И я хочу сразу представить своих гостей. Это Илья Барабанов, замглавного редактора журнала «New Times», и главный редактор «Русского репортера» Виталий Лебин. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, что мы имеем сегодня с еженедельными журналами? Они уже начали, конечно, подводить итоги ушедшего года. Было бы странно, если бы они не занялись именно на этой неделе этим. Журнал «Профиль», например, 2010 в середине обложки. Ну и цифра эта окружена обложками «Профиля» за весь год. Чем уходящий год запомнится россиянам? Задает оригинальный вопрос журнал «Профиль» и пишет: экономические итоги подсчитали, прослезились. Здесь же лучшие банки, лучшие шоу, лучшие автомобили. И 100 ключевых назначений 2010 года. Еженедельник «Власть». Здесь на обложке на черном фоне портрет Рамзана Кадырова в такой то ли красной, то ли розовой шапке с надписью «Раша». Самые упоминаемые россияне в зарубежной прессе, главные события года, конечно, и победитель конкурса «Листецов» 2010 года. Я так понимаю, что внутри, я это видела, знаменитая цитата Кадырова про Путина, который дал все там или что-то в этом роде, да, как-то так он выразился, Илья. «Русский репортер». Здесь красного цвета обложка. «Русский репортер» решил себя ни в чем не ограничивать и сразу подвести итоги десятилетия. «Общество стало сетью», например, вокруг цифр тут разного размера белыми буквами заголовки. «Крах старой экономики», «Поп-звезды растут из народа», «Стабилизация против модернизации», «Книга опять скоро умрет», «Мобильники покорили мир», «Толерантность без конца и края», «Шоу эпидемии», «Китай стал сверхдержавой». Это журнал «Русский репортер». Еженедельник «New Times». Тут, как всегда, нужно смотреть первую обложку и самую последнюю обложку. Вот на первой обложке такой большой, старинный, антикварный, можно сказать, телефон с диском, который еще крутился, и нужно было пальцы в дырки вставлять. «Позвони мне, позвони», написано, «позвони мне ради бога, Путин, Вова». Такая надпись в этих самых старинных телефонных дырках. Не случайно взяли такой телефон, да, вот какой-то, похоже на какой-то автомат времен моего детства.
Ну, Владимир Владимирович сам подчеркнул свою некоторую техническую отсталость во время прямой линии, когда рассказал о том, как губернатор Калужской области Артамонов раздает номера радиотелефона всем инвесторам. Радиотелефоны отошли давно в прошлое, но вот и мы тоже взяли этот образ за основу.
Но если тут написано «Путин» на этом телефоне, то на другой стороне написано тоже такой древний телефон, тоже с крутящимся диском, пластмассовый, квадратный, многие такие помнят. На нем написано «Народ 2010». Вот такая прямая телефонная связь между народом и ненародом. Журнал «Огонек» на черном фоне. «Год прозрения, как Россия закончила нулевые». Обратите внимание на большой новогодний тост. Это внутри журнала, но заголовок вынесен на обложку Михаила Жванецкого. Захар Прилепин со злым размышлением о событиях на Манежной. И Сергей Каледин с нежным рассказом о соседях по жизни. Это в журнале «Огонек». Еще один журнал большого формата «Большой город». Тут такая красивая, да, довольно легко одетая девушка перед зеркалом. И тоже, конечно, подводятся итоги года, но по-своему. В стиле «Большого города». «Словарь» 2010-го. «Лайк» 31. «Отовариться», «Навальный», «Викиликс» и еще 146 слов года. Очень интересное чтение, между прочим. Журнал «Эксперт». На обложке картинка, рисованная картинка, может быть, с фотографией. «Человек года», «Новый гражданин России». Но этот «Человек года», этот «Новый гражданин» стоит как бы с плакатом, на котором написано «Чаю, возвращение государства». Что имел в виду журнал «Эксперт», предлагая нам «Человека года» в виде «Нового гражданина России»? Это написано в одном из редакционных материалов «Человек 2010 года» по версии журнала «Эксперт». это новый гражданин России. Многочисленные события уходящего года демонстрируют, что в нашей стране стремительно формируется новый слой политически активных людей. Вот этот тезис мы решили взять сегодня в качестве темы нашей программы. Так получилось, к сожалению, что не смог к нам прийти журнал «Эксперт» сегодня в эту студию. Не смогли его журналисты, как-то вот так неудачно вышло к нам выбраться. Но, тем не менее, мы решили без них обсудить их соображения. Когда подписывались журналы, естественно, еще не было всего того, что произошло вчера вечером и этой ночью в Минске. Но получается, что в общем новый гражданин или человек, который считает себя вправе выступать с политическими требованиями, это не только российский тренд, но и белорусский тоже, как выяснилось, ну и, может быть, еще где-то. Да? Давайте мы начнем с событий с Беларуси, потому что там тоже люди вчера вечером решили, что они имеют право требовать от власти того, что они считают нужным, не соглашаться с результатами выборов и выступать против президента. Мы до сих пор не знаем до конца, что там произошло и что с многими участниками событий просто сейчас находится. Вот сейчас пришла новость о том, что про Владимира Никляева скажут только к 22 декабря. Почему так, совершенно непонятно.
Я так понимаю, что 22 декабря – это исходя из максимально возможного срока там, первичного задержания. Это, по-моему, на 72 часа имеют право белорусские правоохранительные органы задерживать граждан без объяснения причин. Вот, видимо, по истечении этого срока, то есть в среду, мы узнаем, куда делись и исчезнувшие кандидаты президента, и Санников, да,
и Ира Халип,
да, за которым мы все очень переживаем, наши коллеги. Очень там остается надеяться, что все будет в порядке. Хотя, конечно, судя там по тем заявлениям, которые прозвучали сегодня на пресс-конференции господина Лукашенко, приходится там готовиться к каким-то самым жестким вариантам. Во всяком случае, он же, так понимаю, пообещал, что все сядут, организаторы, и говорят, что из задержанных выбивают сейчас активно показания на лидеров политической оппозиции. Принципиально важно, конечно, на мой взгляд, что белорусское общество продемонстрировало там какую-то свою готовность, свое вот желание перемен, то, что произошло уже, в общем, на всем постсоветском пространстве, и только в России по-прежнему никто не готов отстаивать свои конституционные права. Тяжело судить, насколько эти выборы были сфальсифицированы, там процент, очень высокий процент досрочного голосования дает возможность предположить, что там, по-моему, едва ли не 25% граждан проголосовали на этих выборах досрочно. Это очень странно, мы знаем, что там, по российскому опыту, что это основа основ для манипуляции при подсчете.
Да, это самое простое и самое верное средство для того, чтобы подогнать цифры.
С другой стороны, учитывая там последние попытки господина Лукашенко каким-то образом договориться с Европой о кредитах и обо всем, и даже вчера вечером, если вы помните, еще наблюдатели ОБСЕ там говорили о том, что выборы прошли более открыто, чем всегда.
Сегодня они уже по-другому говорят.
После подсчета голосов они резко поменяли позицию, но вот было ощущение, что и Лукашенко старается идти на какой-то диалог, и вроде бы Европа готова прислушиваться. И вот зачем было устроено это побоище, зачем спецназ так бросал показательно жестоко избивал граждан, распихивал их по тюрьмам. Вот смысл этой политической акции вчерашнего вечера, мне, честно говоря, остается пока непонятным.
Виталий.
Ну, смысл понятен, конечно, никто не ожидал. Ни европейцы, ни сам Лукашенко такого протеста. Видимо, поскольку все договорились, как бы, о смягчении политики Евросоюза по отношению к Беларуси, и Лукашенко так лавировал, то он, очевидно, для него это была реальная угроза. Это когда известная угроза, она может быть как-то решена какими-то подсобными средствами. А здесь неизвестная, но реальная угроза. Действительно, много тысяч человек.
Неизвестная и неожиданная, да, совершенно?
Абсолютно неожиданная, видимо, для европейцев тоже, судя по тому, как они меняют мнение. Интересно, я вот не соглашусь с коллегой с тем, что у нас не умеют отставить конституционные права. Мне кажется, что уж завидовать там Украине или Киргизии, мне кажется, нам не стоит. Но есть общее между нами и белорусами в том, что когда у нас тоже весь год разные акции самоорганизации, протесты разного толка, действительно главный тренд года, и в Белоруссии неожиданно много людей вышло в тот момент, когда не было прямого, что ли, прозападнического или пророссийского влияния. Да, это как бы был акт самоопределения, я так полагаю, потому что не имею сведений. Видимо, в тот момент, когда Лукашенко боролся с Западом, было гораздо проще локализовать и маргинализовать оппозицию, которая вроде бы там все понимали, что как бы она существует с помощью чьи-то иностранных влияний. А сейчас понятно, что это люди вышли просто потому, что надоело лицемерие. И мне кажется, что это вот надоело лицемерие, это общая ситуация российская и белорусская. И не дай бог, если это превратится в революцию, даже такую мягкую, как на Украине.
Я на самом деле не считаю, что выход такого количества людей на площадь в Минске был неожидан. И после предыдущих выборов, мы помним, люди выходили на площадь. Я помню, три года назад, когда я ездил в Минск, там в апреле, традиционно, когда устраивает оппозиция свои манифестации, на улице вышло там 10-12 тысяч человек, молодежи в основном. И много тысяч людей вышло там вот пару недель назад, за несколько недель до выборов, когда была такая генеральная репетиция на ту же самую площадь. То есть то, что особенно молодежь в Беларуси уже давным-давно ее не устраивает, все то, что происходит в стране, и она готова протестовать, она выходит на улицы, и она многочисленна, это, в общем, ни для кого не секрет. И все знали, что в этот день люди выйдут на площадь. Опять-таки же, это ни для кого не было секретом. Поэтому я не считаю, конечно, когда там дело переходит в погромы, в этом нет ничего хорошего. Но то, что так или иначе, к сожалению, авторитарные режимы на постсоветском пространстве не расстаются с властью там просто так, это происходит под давлением общества, снизу, так происходило в Грузии, так бескровно происходило в Молдавии, где тоже люди же выходили на улицы, не обязательно все сводить там к киргизскому варианту. Ну и, в общем, и даже опыт Украины показывает, там, это же тоже один из важных итогов 2010 года, что, возможно, там впервые за там, 20 лет после развала СССР там, на той же Украине в результате честных демократических выборов режим сменился абсолютно. Ушла оранжевая команда, пришел там к власти Виктор Янукович. К нему можно по-разному относиться, там, к его переписыванию Конституции и всему остальному. Но тот факт, что вот институт независимых, там, свободных, открытых выборов заработал и работает на Украине, это большое достижение оранжевой революции, которым там сейчас воспользовался Виктор Федорович и его сторонники. Ну и замечательно, это нормальный демократический процесс, в этом нет ничего страшного. Значительно страшнее, когда результаты там рисуются по 80%, по 57%, как там бывает у нас или в Белоруссии.
То есть пришел Янукович, многие были недовольны, да, те же оранжевые были, естественно, в шоке, это понятно, но при этом никто не протестовал, да, вот так вот массово,
никто не протестовал,
не громил,
да,
и не требовал.
Новой революции не произошло, угу, потому что все понимали, что да, это издержки демократического процесса.
Все понимали,
сегодня
что
вы
да,
власти,
так проголосовали.
Да, завтра побеждают ваши оппоненты. Докажите, что вы лучше, и на следующих выборах там вы вернетесь к власти, если сможете.
Я бы, ну, конечно, есть много справедливых слов в том, что вы сказали. Также, конечно, я глубокий противник тех репрессий, которые Лукашенко устраивает, многие коллеги наши там пострадали так или иначе. Но я бы не упрощал до авторитаризма демократии всю сложность ситуации, например, в Беларуси. Понятно, что из опросов это следует явно, что у Лукашенко есть хоть не такое большинство, как показано при подсчете голосов, но существенное большинство поддержки в обществе. И понятно, что это не случайно. Если рассмотреть не в узком промежутке, не в навязанных рамках последнего десятилетия, двадцатилетия, а в более широких рамках ситуации в Беларуси, то понятно, что там не зря большинство народа, обывателя, да, выступает за стабильность, действительно там жизнь небогатая, но гораздо более справедливая, чем в некоторых регионах Российской Федерации, в некоторых странах, ну, просто по укладу жизни. Она, да, действительно простая, очень несвободная в политических проявлениях, проявлениях искусства, но за чистоту на улицах и за наличие элементарного порядка многие голосуют, еще и потому, что все-таки народ, который потерял в Великую Отечественную войну половину своего населения, приходить к нему и говорить, что вот сейчас вам нужно немедленно перестраиваться, например, переставать жить, как раньше, последние 50 лет, а начать вот строить какое-то новое общество, в этих призывах была основная ошибка там, латвийских, польских, американских коллег, которые пытались склонить белорусское общество к модернизации. Да? Конечно, это не очень воспринято. Да? Когда нация так сильно пострадала в этом веке, а ее хотят еще раз перелопатить, это, конечно, вызывает большую поддержку Лукашенко, который настаивает на стабильности. И в этом смысле, мне кажется, Российская Федерация в политике Беларуси тоже попадается на ту же ошибку, потому что лукашенковская риторика же стоит в том, что вот придут русские олигархи и сделают ровно то, что хотят, чтобы сделали там английские или польские олигархи. Да? Вот, они все приватизируют, изменят стабильность, вам придется, вам, старушкам, вам, сельским жителям, и вам, молодежь, придется начинать все заново. Возможно, молодежь это хорошо, но большинство населения это не очень хорошо. Если ты понимаешь сложность этой социальной структуры, то эта картина становится более реалистичной, чем картина на оси авторитаризма и демократии. История сложнее, чем это развлечение.
Сложнее, да, разумеется. Никто не говорит, что она простая, понятно. Но, тем не менее, действительно, тот факт, что очень много было молодежи, да, хотя бы если судить просто по видеокадрам, которые можно, да, увидеть в интернете и в телевизоре, действительно, совершенно верно, да, Илья, действительно, там было очень много молодых людей, которые, наверное, уже вот это все переросли и хотят чего-то другого, допустим. Но вот нам написали смс-ку, например, почему Лукашенко так себя повел вчера вечером и ночью, и сегодня все это продолжается фактически. Он узнал реальный результат. В общем, в этом объяснение есть, конечно, достоверность.
Мне кажется, действительно, очень возможно, что результаты, хотя, конечно, я убежден, что Лукашенко бы выиграл при честных выборах, но реальные результаты существенно меньше.
Пошел бы он на второй тур, но он бы выиграл на втором туре, в конце концов.
Да, безусловно, но его шокировало то...
Спорный?
Нет, конечно, это бесспорный вопрос, просто потому что нет лидера оппозиции, и она не консолидирована и дезориентирована в целях. Но Лукашенко испугался действительно не результата выборов, а того, как страна себя чувствует. И понятно, что там, если в 96-м году, в 2006 году были понятные цели, да, мы все-таки в процессе, например, интеграции с Россией были, белорусы, да, то сейчас совсем непонятно. Вроде как ссоры по всем краям, и поэтому возникает вопрос, ради чего, собственно, Лукашенко борется? Ради высоких целей или для сохранения собственного режима? И, видимо, это вот чувство, такое непонимание, к чему он, собственно, ведет, и вызвало такой массовый протест.
Мне кажется, все-таки это очень спорный вопрос, потому что Лукашенко в любом случае победил бы во втором туре, потому что, конечно, оппозиция раздроблена и фрагментирована, но в условиях второго тура она неизбежно оказалась бы объединена вокруг альтернативного Лукашенко кандидата, который бы пользовался там и всеобщей поддержкой. И я не думаю, что результаты там второго тура так уж были бы предсказуемы. Мне кажется, что ровно поэтому и было принципиально важно Александру Григорьевичу нарисовать себе убедительную победу прямо в первом же туре, чтобы ни у кого не могло возникнуть мысли о том, что там возможен тур второй.
Поэтому он на всякий случай физически вырубил
семерых из этих девятерых, да, кандидатов, и поэтому спецназ, и поэтому все остальное. Хотя с точки зрения там развития отношений с тем же Евросоюзом, ничего более безумного предпринять было нельзя, на мой взгляд.
Но, с другой стороны, с точки зрения утилизации опыта той же оранжевой революции, ничего более логичного предпринять было нельзя. Но в том смысле, что...
Ну да, потому что лидеров, конечно, то есть вот с точки зрения такой средневековой людоедской логики, да...
С точки зрения наблюдения за тем, что...
нейтрализовать вождей.
Нет, даже не в вождях, видимо, дело. Я тут, как бы, может быть, опросы не верны, которые местные независимые институты делали, но Лукашенко был действительно преимущественным, но даже не в этих количественных вещах дело. У оппозиции не было ни единого кандидата, а единой, что ли, программы видения страны. Это сложно сделать в условиях репрессий, я понимаю, да? Но так или иначе, это так. Не было соразмерной личности, которая бы... Возможно, там есть действительно личность, мы просто про это не знаем, народ про это не знает. И мне кажется, что его реакция была не технически, да, такая людоедская, нужно перебить лидеров, а была эмоциональная.
Эмоционально-зверская.
Вообще, я бы вот тут обратил бы внимание, что те как раз перевороты на постсоветском пространстве, которые возглавлялись какими-то оппозиционными, там, харизматичными лидерами, они так или иначе, что в Грузии, что на Украине, прошли бескровно. А вот когда, как, например, опять-таки же итог этого года, там, революция в Киргизии, и накануне этих переворотов были задержаны оппозиционные лидеры, все это вылилось в итоге в какие-то страшные погромы в центре Бишкека, которые завершились там уже в начале лета той резней на юге страны, о которой там мы все помним. Поэтому, если ситуация в Беларуси каким-то образом будет развиваться, там, мы пока не знаем, купируется она или нет, или это там будет как-то по нарастающей двигаться, то как раз задержание и устранение лидеров оппозиции – это далеко не всегда для там, правящего режима какой-то правящий и правильный момент.
Я что-то пропустила или действительно… Как мне показалось, реакция России такая, ну, невразумительная, скажем. Она какая-то такая невнятная на эти события.
Да, похоже, что наш иностранный офис был не вполне готов к ситуации. Он не понимает, откуда исходит угроза, поскольку наш министр...
Он, во-первых, не понимает просто, что он сам хочет от Лукашенко, да, и от Беларуси, судя по всему.
Нет, список требований есть, но непонятно, как его выполнить. И главная наша, мне кажется, ошибка нашей внешней политики по отношению к Беларуси, она все-таки диктуется в большей мере «Газпромом» и крупными корпорациями, чем предложением к белорусскому народу, которое бы совмещало гарантии некоторой социальной стабильности и, с одной стороны, а с другой стороны, предоставление некоторой большей свободы, чтобы угодить и тем, и другим, да, избирателям Беларуси. А мы все-таки довольно, хотя как бы позиция России довольно честная и очень прагматичная, но слишком жестко для того, чтобы можно было вести диалог не с лидерами, а с народом.
Жесткая, в смысле, не гибкая.
В смысле, ультимативная. Ну, вспомните, там, как мы разорвали отношения с Виктором Ющенко. Тогда было понятно, что Виктор Ющенко проиграет сейчас приближающиеся выборы. Сейчас Дмитрий Анатольевич Медведев то ругается с Лукашенко, то вроде бы обратно с ним мирится. И непонятно, чего Кремль ждал от этих выборов, чего хотел. Рассчитывал он, что там могут победить какие-то другие там кандидаты, в СМИ называли там, писали о том, что, может быть, там Никляев с Санниковым могут рассматриваться как некие пророссийские кандидаты.
Но, а может, и не могут.
А может, и не могут, да. Но потому что позиция была абсолютно, абсолютно невразумительна, и наше руководство страны так и не смогло сформулировать, в общем.
Что оно хочет.
Что оно хочет, чего оно ждет.
Ну, просто наши не очень умеют работать по технологии раньше революции, в отличие от американских коллег. В том смысле, что и в киргизском случае, где вроде бы российское телевидение и как бы испорченные отношения с Россией послужили толчком, да, ну... И здесь тоже нет своего кандидата, своего
сутеносного. Мы сейчас сделаем перерыв на краткие новости, затем продолжим программу «Обложка-1».
«Обложка-1». Обзор российских еженедельников. «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Обложка-1». «Обложка-1».
Мы продолжаем программу «Обложка-1». На микрофон Ольга Бычкова. В студии Илья Барабанов, замглавного редактора студии журнала «New Times», прошу прощения, Виталий Лебин, главный редактор «Русского репортера». Мы начали говорить о событиях в Беларуси, и мы отталкиваемся от тезиса отсутствующих с нами, к сожалению, коллег из журнала «Эксперт», которые считают, что главным событием уходящего 2010 года можно назвать возникновение целого слоя граждан, которые начинают проявлять политическую активность. Так вышло, что эту политическую активность сегодня мы обсуждаем прежде всего на примере Белоруссии. Ну вот, между прочим, высказывает свое мнение слушатель из Твери, который говорит, а можно ли считать, что импульс Манежной и Киевской донесся до Минска? Я слышала такие мнения тоже.
Знаете, я думаю, все-таки совсем разные, никак не связанные друг с другом события. Не говоря уже о том, что я бы и события у Киевского вокзала, в общем, не ставил в один ряд с событиями там, на Манежной площади. То, что произошло на Манежной 11 декабря, это вообще отдельная абсолютно такая история, в которой нам еще предстоит долго разбираться и понимать, что же произошло, потому что, я так понимаю, у меня такое ощущение, что шокированы случившимся были все, и журналисты, и власть, и силовики, и никто оказался к этому не готов, никто не думал, что такое возможно. И теперь такой большой вопрос, возможно ли повторение всего этого, и вообще, и как быть дальше-то теперь. Но я не думаю, что это каким-то образом можно параллелить с там, событиями в Минске. Разные абсолютно истории.
Ну, мне кажется, что это, конечно, разные истории. У них только одно сходство что все-таки заканчивается некоторый этап существования государств такого типа, как белорусское, или даже или более, может быть, гибкого, как российское. Накопилось слишком много вопросов, которые не решали стабильность, и понятно, что нравится нам или не нравятся люди, которые выходят по тем или иным поводам на площадь или решают задачи, которые должны решать государства, как, например, Егор Бычков, который мы обсуждали на одной из прошлых передач, самостоятельно, без государства, довольно жесткими методами. В любом случае, это указание на одно и то же, о чем, собственно, эксперт и говорит. О том, что в пустоте, таком, в пустоте государственной несправедливости, государственной неустроенности возникает низовое движение, которое может толкнуть страну в любую сторону, и в опасную, и в прогрессивную, но факт состоит в том, и надежда состоит в том, что все-таки идея о том, что можно выживать поодиночке и как бы без общих дел, без своего государства, она, в общем, за эти 10 лет исчерпалась. Все так или иначе решили свои личные или семейные вопросы в той или иной мере. И на повестку дня стоят вопросы гражданского свойства, то есть общие вопросы. И эти общие вопросы уже повестку это задают не государственный лидер, а общество само.
Ну, это важный вопрос, на самом деле, куда это приведет, да, как вы сказали, в хорошее или в плохое. Потому что, с одной стороны, да, мы имеем вот эти вот толпы людей, которые вышли на Манежную площадь, а также они были около Останкина, и еще там были в каких-то местах, а также они были в других городах, и в Питере, и в прочих. С другой стороны, мы видим примеры действительно такой позитивной, да, самоорганизации. Но уже вот все просто это бесконечно повторяют. Началось это летом, когда люди через интернет начали организовываться просто для помощи погорельцам, для участия в событиях после и во время пожаров и так далее. Но можно еще много привести примеров. Да? Благотворительные фонды абсолютно спонтанные и самодеятельные. Всевозможные какие-то вещи, связанные с разного рода гуманитарными проблемами, которые люди решают сами. Так вопрос, можно ли вообще так ставить вопрос, что на одной чаше весов вот эта вся вот весь этот ужас на Манежной площади, а на другой чаше весов вот такая вот низовая самоорганизация явно других людей.
Я бы ни в коем случае это не противопоставлял, потому что есть, конечно, там позитивный пример, когда люди видят неспособность там государства помочь тем же погорельцам, как-то спасти людей от пожаров, и они организуются, чтобы помочь этим людям. Но протест на Манежной площади стал результатом, опять-таки же, там, неспособности госаппарата, там, конкретно милиционеров, расследовать преступления. Там, об этом мы говорили.
Но это было только начало, а потом все говорили... пошло в другую сторону.
Нет, естественно, потом это все пошло в другую сторону, но если мы начинаем рассматривать первопричины произошедшего, то первопричиной стала неэффективность государственной машины. И люди пошли протестовать на Манежную. Они выходили летом после убийства Юрия Волкова к Чистым прудам. И, в общем, было все ожидаемо. Просто никто не хотел там думать об этом, всем было об этом как-то страшно и неприятно, все старались замолчать проблему. А, в общем, в каждом из этих случаев мы видим реакцию там того или иного там слоя общества на неэффективность и там паралич разросшегося бюрократического аппарата, который не в состоянии выполнять свои функции. И люди то начинают играть роль там МЧС, то роль следователей, там, вспомните эту там екатеринбургскую историю, когда блогеры расследовали ДТП, там, то какую-то еще роль, там, когда они участвуют в кампаниях, которые организует Леша Навальный, там, антикоррупционных.
То роль наркослужбы, как
Егорчиков. Да, то есть люди самоорганизуются, потому что понимают, что кроме них нету в государстве вот там это министерство там или ведомство, которое будет выполнять эти функции. Потому что вроде бы они формально есть, но они неэффективны и сделать ничего не могут. Вот люди наконец понимают, что может быть что-то зависит от них, и берут на себя ответственность, берут на себя эти функции. Это на самом деле такой довольно тревожный симптом, мне кажется, для государства. Надо действительно каким-то образом отвечать там на запросы общества. А пока происходит то, что происходит, я бы не стал отделять там одно от другого и вешать на разные чаши весов.
Угу. Согласен, да. Даже есть общая фигура, на которой сосредоточен символ протеста, символ несправедливости. Это коррумпированный чиновник, связанный с бандитами, чаще всего в правоохранительных органах. И это в случае Егора Бычкова, и в случае протестов на Манежной, и во многих других случаях. Бывает в более мягких случаях. Это...
И в случаях с Кущевской, наверное.
Точно. И это является причиной, да, протестов. А мифология этих протестов, конечно, с помощью провокации или поверхностной идеологии может быть придана другая. Если, ну, это легко может, не дай бог, разродиться и пойти по линии гражданской войны или межнациональной войны. Но я надеюсь, и вот журнал «Эксперт» как раз эту надежду как бы нам дает, по крайней мере, авторы этой редакционной заметки в это верят, что все-таки в том числе у людей, которые собирались на Манеж, не из тех, кто громили, а у большинства людей, все-таки есть понимание, что выход не в том, чтобы разгромить то государство, которое не выполняет свои функции, а в том, чтобы потребовать от государства выполнения.
Или предоставить альтернативу.
Тогда государство должно согласиться идти на какие-то ответные шаги, брать на себя какие-то обязательства и их выполнять. Потому что пока получается такая история, что там люди, взявшие на себя эти функции, они могут раскрыть преступления, там, доказать виновность тех или иных людей, устроить какой-то публичный скандал в СМИ.
И дальше ничего.
И дальше ничего. Потому что орг выводов, как говорили в советское время, за этим не следует. Там, по делу Сергея Магнитского названы, по-моему, все возможные и невозможные виновники, собраны возможные и невозможные свидетельства о том, как эти офицеры брали и вымогали взятки, а им накануне Дня милиции дают новые награды. И это ярчайшая, на мой взгляд, иллюстрация того, как государство не готово реагировать вот на какие-то эти общественные расследования, общественные запросы снизу, когда вот уже все говорят, что у общества накопилась масса вопросов там, к конкретному Василию Григорьевичу Якименко или мэру Химок Стрельченко. Много вопросов. А вместо того, чтобы их допросить, там Василий Григорьевич принимает Владимир Путин, всячески демонстрируя ему свою поддержку. А если государство не начнет отвечать на эти там, запросы общества, то рано или поздно толпа и погром на Манежной площади, люди поймут, что это, к сожалению, единственный возможный вариант хоть каким-то образом достучаться до государства, потому что вот случилось Манежное, и по конкретному делу там, Егора Свиридова все-таки задержали его убийцы, началось там какое-то следствие, и там есть шанс, что оно дойдет до суда. Да. А там по убийству Юрия Волкова, которое случилось еще летом, как вы помните, выходили. Ну вот выходили мирно, и до сих пор да, никакого судебного вердикта нету. Значит, получается, что вот единственный эффективный способ достучаться до власти, к сожалению, мы приходим к этому выводу, это то, что произошло на Манеже. Вот если государство...
То есть достучаться в самом буквальном смысле.
В самом буквальном смысле, да.
Вот
когда бутылки и там шары с новогодней елки летят в шлемы ОМОНовских офицеров, вот тогда, получается, каким-то образом до кого-то достучаться, идет какая-то ответная реакция. Пока идет какая-то мирная общественная кампания, которую устраивает Леша Навальный, результат ноль.
Значит ли это, что на 2011-2012 год, как годы выборов и еще одних выборов, или голосования и еще одного голосования, значит ли это, что создается некая неожиданно новая повестка? Вот. Совсем не такая, как, может быть, запланировала себе власть по аналогии и по прецеденту того, что было в предыдущие выборы. И она может просто вот как-то не догнать эту историю.
Ну, не очень новая. В принципе, эта повестка даже середины десятилетия. Но тогда все-таки...
Почему не новая?
Все-таки повестка... такой специальный спрос на справедливость и такое нетерпение к таким, что ли, очевидным оборотневым предательствам, она обсуждалась где-то с середины, в частности, после Беслана обсуждались случаи милиционеров, которые за деньги пропускали террористов. И тогда, просто тогда, несмотря на монетизацию и благодаря, возможно, оранжевым революциям, Владимиру Путину удалось продемонстрировать все-таки укрепление государства и расправу над каким-то количеством оборотней. Сейчас, отчасти ввиду того, что достигнут предел укрепления государства этого типа, да, когда вертикаль так достроилась, что внизу уже начала совсем гнить, да, когда не осталось ничего неотрегулированного внизу, и красные крыши, которые вроде бы гарантировали на всех 2000-х определенную стабильность на местах, да, они сами как бы переродились в во многих местах, не во всех, конечно, но во многих местах в бандитов. И это прямое следствие того позитивного процесса, когда укреплялась государственная власть. И в этом смысле она это нельзя уже доукрепить, потому что то, чем укрепляли, и привело к этой новой проблеме. И мне кажется, что и здесь есть две проблемы: техническая реакция, да, и стратегическая. Техническая реакция, в общем, она вызывает вопросы, но более-менее верна. С одной стороны, нетерпимость к уличным беспорядкам, с другой стороны, немедленная реакция по аресту подозреваемых. Конечно, жалко, что никакой специальных вопросов не возникло к мэру Стрельченко, хотя, возможно, нет как бы легального повода к нему задать вопросы. Но в целом, как бы, техническая реакция правильна, да, показать нетерпимость власти самым крайним проявлением с той и с другой стороны. Но стратегически вопрос решается не очень просто. Не очень понятно, как строить вот это вот, собственно, какое государство и какая власть может возникнуть на месте разложившейся вертикали. И мне кажется, что это главная повестка. И, возможно...
Ну да, то есть, опять-таки, как Лукашенко или его оппозиции, нужно что-то предложить вот народу, какую-то модель, да, уже новую теперь, потому что старая себя изжила.
Да,
уже нету этой модели.
Даже если сейчас, там, например, Путин покажет, что у него все в руках, что он пытается сейчас показать, что, видимо, верно, да, как тактический шаг. Но стратегически это не приводит к ответу. И я надеюсь, что вот эти два года этот ответ должен появиться, иначе плохие предчувствия.
Ну откуда его взять? Его можно взять только если внимательно прислушиваться к тому, что говорят вот, собственно, эти люди. Вот они говорят, они там это говорят на митингах на каких-то, они это говорят в интернете, они это говорят еще какими-то способами. Но они это вербализуют, безусловно. Но значит, это нужно внимательно слушать.
Наверное, да. Но кроме диалога, собственно, с улицей, видимо, должен быть какая-то специальная управленческая, политическая работа с людьми, которые могут на себя взять ответственность, в частности, например, за реформу милиции, реформу науки, да, не бояться пустить чужих во власть. Да? В том смысле, что понятно, что там при президенте Медведе много советников умных, которые говорят, что нужно ввести демократизацию. Да, ради бога, может быть, и демократизацию надо ввести, но в конкретно хрущевская демократизация так уж сразу не поможет. Да, и, видимо, для вот сложных реформ, там, прежде всего полицейской, милицейской, до всяких других социальных реформ, видимо, нужно расширять круг политически вовлеченных, использовать тех людей, которые критикуют, возможно, власть, но имеют решение, более широко, да, не преодолеть вот это закукливание правящего аппарата, который боится альтернативы просто потому, что боится альтернативы. И, видимо, вот то, что Медведев пытается сделать, обратившись к блогерам или к общественности, это один из этих шагов. Но боюсь, что часто широко понятые общественности блогеры даже при интернет-обсуждении не помогут какие-то блоки в законе устранить, если их послушать, да? Например, о полиции. Но все-таки нужны еще люди, которым правда можно доверять, не лишённые определённой доблести, потому что всё-таки реформу милиции или полиции нельзя сделать теми же руками, которым сейчас она управляется.
Угу. Ну, здесь такая же проблема получается, как и в Беларуси, в общем, что с лидерами и с формулированием как-то не очень хорошо.
Ну, мне кажется, что да, с лидерами скорее нам больше повезло, чем в Беларуси. Это, мне кажется, более-менее очевидным. И даже чем Украине, я так надеюсь. Вот. Но, по крайней мере, то, что делал демократический Ющенко, не очень помогло украинской экономике и политике. Но...
Ну как не помогло? Мы только что говорили о том, что помогло, потому что следующие выборы прошли без эксцессов, и все приняли их как данность. А это, безусловно, заслуга оранжевого.
Нельзя же два раза просто... делать выборы с эксцессом.
Ну, разумеется, да. Но, тем не менее, это факт. Они это сделали. Это сделали, вернее, именно они.
Ну да, но меня сейчас интересуют не внешние признаки как бы успешной демократии для утверждения в ПАСЕ. ПАСЕ может утвердить и белорусские выборы, если бы не было погрома и разгона этого жесткого. По сути дела, как функционирует государство и экономика. Коррупция на Украине не уменьшилась и усилилась за время правления оранжевых. И боюсь, что за время правления Путина тоже коррупция не уменьшилась. Возможно, обороты выросли, но не потому, что лидеры у нас плохие, да, а потому, что отсутствует реальная политика, не обсуждение как бы с народом через телемост, да, каких-то локальных или даже общих вещей, а реальный живой процесс в обществе, который ну, политика – это же когда ты вовлекаешь новых и новых как бы, разумных деятельных людей в некоторые действия. Да, и вот этот процесс приостановился. Да, вот, может быть, там я отлично, ну, неплохо это знаю по разговорам о реформе науки, но все-таки в Китае решились таки пригласить на важные управленческие позиции людей, которые с другим не китайским опытом, а западным, и что-то там доверить. Да, у нас все время пытаются решиться, и все никак не могут. И, конечно, совсем сложно решиться доверить кому-то со стороны реформы полиции, хотя вот реформа военной доверили все-таки человеку из бизнеса. Там есть плюсы и минусы, но там происходит движение. Конечно, военные по части очень довольны, но принцип ясен. Да, невозможно произвести никакую реформу, если ты не сделаешь рискованный шаг. Угу. Рискованный шаг именно политического типа. А, понятно, что не нужно рисковать всем, но хотя бы в рамках одной реформы надо рисковать.
А Россия вообще это страна, которая имеет иммунитет от цветных революций, как казалось в последние годы?
Да, конечно, нет. Не знаю, я сейчас...
Я думаю, что нет стран, у которых есть там какой-то иммунитет. Я не соглашусь с Виталием, который разводит там хороших лидеров и имеющийся кадровый дефицит. Вот отсутствие политической конкуренции и как и зажимание там, всех политических прав и свобод в стране произошло именно при этих якобы замечательных лидерах, которые сначала в рамках там, антитеррористической войны, потом в рамках войны с олигархами зачистили и политическую поляну, и рынок масс-медиа. Так что у нас в итоге независимых СМИ все меньше и меньше остается. И, в общем, это взаимосвязанный процесс. Можно там в течение 10 лет всем промывать мозги на тему того, что мы встаем с колена, и что у нас стабильность. Там Лукашенко это 20 лет удается, но рано или поздно появляется какая-то критическая масса людей, которые эту стабильность называют не стабильностью, а застоем. Вот в Беларуси уже вырос там политически образованная молодежь, готовая выходить на улицы там, и протестовать.
У нас выросла тоже тихо и неожиданно.
Ну, она выросла не тихо и неожиданно, потому что, да, те люди, которые все-таки наблюдали за ситуацией в Беларуси, видели, как эта молодежь выходила 3 года назад и во время предыдущих выборов, у них все-таки под боком Польша, они видят, как там живут люди, и это такая нагляднейшая иллюстрация в пользу того, что там действующий режим батьки, наверное, там не настолько эффективен, как об этом рассказывают госканалы.
У нашего населения,
да, у нашего населения, может быть, вот так вот прям под боком такого яркого примера нет, да и страна значительно больше, поэтому там тяжело все это воспринимается, и там и тяжело идет этот процесс какого-то образования, не знаю, активного, политически активного класса. Но он происходит там в первую очередь благодаря интернету, о чем мы сегодня говорим, о чем там и написал журнал «Эксперт». Людей, которые понимают, что можно и нужно жить как-то иначе, потому что вот есть там какой-то окуклившийся монстр, неспособный к переменам, реформам и изменениям, неспособный отвечать на запросы общества. Вот таких людей, вот, которые это понимают и видят, их становится все больше. Там. Это люди самых разных там, политических взглядов. Далеко не обязательно либералы. Там. Я думаю, что там, либералов на Манежной площади было совсем мало, если вообще был хоть один. Просто постепенно происходит, вот приходит понимание того, что что-то не так. И вот 10 лет нам вроде бы национальный лидер рассказывает из телевизора там, по 4 часа во время прямых линий, как у нас все здорово. А выходишь на улицу, смотришь вокруг и понимаешь, что вот он живет в какой-то одной стране, а мы здесь с вами живем в какой-то совсем другой стране. И вот какой-то такой диссонанс абсолютный. Про одно, а мы здесь совсем про другое.
Понимание того, что что-то не так, и нужно что-то предпринимать, и нужно что-то делать конкретное, там, менять, улучшать, исправлять. Я не говорю бунтовать, да. На самом деле это понимание, которое сейчас, как ни удивительно, объединяет людей самых разных взглядов. Это вот совершенно, мне кажется, такой тоже достаточно новый эффект. Ну, может быть, не 2010 года, а может быть, это и раньше, конечно, началось, но это совершенно очевидно к нынешнему заканчивающемуся 2010 году, когда там и левые, и правые, и государственники, и либералы, и патриоты, и кто там угодно еще все сходятся в одном, что ребята как-то все вот совсем не то.
Ну да, но правда есть ощущение, что у нас что-то не то, видимо, в нашей стране происходит еще со времен Косыгина, может быть, и раньше, и постоянно происходят реформы. И нужно заметить, что последний всплеск гражданской активности напрямую связан с тем, что Дмитрий Медведев расширил окно дискуссии с собственной политикой. Это очень похоже на то, как это делал Михаил Горбачев в свое время. И понятно, что у этого пути тоже есть риски. Да, можно, если окно дискуссии расширяется быстрее, чем реальные управленческие действия, это все может разрушиться. Проблема, мне кажется, сейчас в том, мы пойдем в ту же яму, да, попытаясь разрушить государство и построить его сначала, да, как мы пытались уже несколько раз в нашей истории. Понятно, что это желание не возникнет так, как на Украине, например, или в Грузии, да, с иллюзией о том, что придут европейцы и у нас построят что-то хорошее, да, или мы войдем в Европу, и наши проблемы все будут решены. У нас такой иллюзии нет. И, собственно, вот в «Эксперте», где человек года, человек, взыскающий государство, мне кажется, выражается надежда, что новые гражданские протесты любого окраса, они имеют то свойство, что у нашего народа уже после многих революций нет иллюзии, что достаточно разрушить. Есть понимание, что кроме того, что разрушать, надо еще что-то строить.
Спасибо большое. Время наше закончилось. Это была программа «Обложка-1». Илья Барабанов, замглавного редактора журнала «New Times», и Виталий Лебин, главный редактор журнала «Русский репортер», были сегодня с нами. Спасибо вам.
Спасибо.
«Обложка-1». Обзор российских еженедельников.